Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера», дорогие радиослушатели. Рады, что вы с нами, и приветствуем вновь присоединившихся. Надеюсь, что вам с нами будет сегодня очень тепло. Сегодня у нас в студии священник Иаков Белый Кругляков, клирик храма священномученика Антипа Пергамского на Колымажном дворе. Еще раз здравствуйте, дорогой отец Иаков.
Еще раз здравствуйте, дорогие мои.
Хочу сказать, что отец Иаков очень подсвечивает наши и без того светлые истории своей лучезарной улыбкой. Поэтому мы просим присоединиться к нам и посмотреть нас глазами, дорогие радиослушатели, оживить наши голоса и сделать визуал. И зайти таки на канал Радио Вера,
чтобы все
на Ютубе, да, и посмотреть, да, чтобы все пазлы сошлись, вы поняли, кто есть кто, и, в общем, вам наконец-то стало бы все ясно. Все ясно, как говорят в кинофильме «По семейным обстоятельствам», мне тоже все ясно. И моих дорогих коллег Аллу Митрофанову, Александра Ананева.
Кстати, не исключено, что кто-то расстроится. Я очень хорошо помню историю. Она случилась, по-моему, где-то, да, в 2000 году. Я еще тогда работал на самой крупной радиостанции Нижнего Новгорода. У меня было свое вечернее шоу там. И поскольку наш главный редактор, она еще преподавала на журфаке, на там отделение радио на каком-то. Она периодически приводила экскурсии молодых ребят и девчонок из института в студию, чтобы они посмотрели, как все устроено. И вот приходит очередная экскурсия. Ребята, значит, слушают, смотрят. Я им говорю, ну, тут микрофон, вот это кнопки, вот это фейдер, вот это датчик, вот здесь диски. Потом говорю, так, сейчас секунду тишины, мне надо прогноз погоды сказать. Включаю микрофон, говорю, здравствуйте, с вами Александр Ананьев. В Нижнем Новгороде. Выключаю микрофон, смотрю, одна девочка сидит на подоконнике и плачет. И говорю, что случилось? Вас кто-то обидел? Она так вытирает сопли, говорит, я вас совсем другим себе представляю.
Неожиданно. Даже слез аж до
Еще слез. Никто не обижал меня так причудливо и тонко.
В общем, слава богу, что мы не увидим, кто плачет, проглядывая тайком наш YouTube-канал. Да. В общем, дорогие радиослушатели, предлагаю вам поинтересоваться вместе со мной, Александра Ананьева, вспоминая предыдущую часть и подробнейший рассказ Аллы Митрофановой о ее любимых и перевернувших ее книгах, спросить.
У меня книг и таких много, и ты же понимаешь, можно. Я просто знала, что время мало.
Конечно, понятно, понятно. Я поэтому это была интрига. Я вот думала, как ты вот что ж ты выберешь? Да, да, конечно.
Если не выпендриваться,
да, 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 да. Ключевое, если не выпендриваться, потому что я вот все время думала, как бы не выпендриваться, да? Мне. Что бы такое придумать, чтобы и за глупую не сойти, и сильно умной не казаться?
Сложнейшая дилемма.
Сложнейшая дилемма. Так вот, и я вот думала, когда Алечка рассказывала, я вот думала, Саша, вот это ведь так здорово, да? Когда жена умная. Это прекрасно.
Самое главное, правда, каждый раз, когда заходишь в тупик в разговоре с Аллой Сергеевной, просто замолчать и напомнить себе.
Улыбаться.
Да, Александр. Ты был в курсе. Ты знал, когда на это шел.
Да, да, да,
ты знал,
да,
что Алла Сергеевна Митрофанова опытнейший преподаватель литературы в МГИМО.
Ну, это действительно, это взять высоту. Это,
ты
это
видел взять ее книжный шкаф.
Взять вес
да,
определенно.
Ты видел ее книжный шкаф. Ты сделал 8 рейсов на автомобиле, чтобы перевезти все ее книги из
вот
ее квартиры.
Вот она любовь. Вот она любовь, да?
Так чего ж ты ноешь? Ты знал, на что шел.
Love is.
Это перевести 8 раз, да, книги любимой женщины.
По большому счету.
Из точку А в точку Б.
Да.
Из точки А в точку Б.
Они сейчас там в 3 слоя хранятся в шкафу.
Прекрасно.
Это я просто пояснил восхищение Кирочки относительно
возможности
выбора книги Алечки. Она действительно преподает литературу в МГИМО и читает сейчас много лекций по книгам, по известнейшим писателям. Это потрясающе интересно, очень доступно. Действительно.
Спасибо.
Так. И по сравнению с ней,
Это правда.
Узнав тему нашего сегодняшнего разговора, хотел взять самоотвод, особенно после рассказа отца Иакова.
Уйти на карантин.
Да, но я так подумал, наверное же, все-таки же я что-то же читал. Я вам признаюсь честно, я перестал читать, и меня это убивает. Я перестал читать сейчас катастрофически.
Кстати, есть такое дело.
Просто перестал читать.
Я от многих это слушаю.
Я Говорю вам честно, я несколько раз брал книгу с полки, клал ее возле кровати с искренним намерением почитать. Просто чтобы почитать, ради того, чтобы почитать, я давно не читал художественную литературу. Не получается. Я ловлю себя на том, что я уже на четвертой странице, я произношу слова в себе, но я не понимаю смысла, я перечитываю обратно. Я разучился читать.
А какая любимая книга-то?
Я не скажу, что любимая. Понимаешь, мы сейчас говорим о книге, которая, да, повлияла, перевернула, заставила задуматься и периодически возвращается ко мне в воспоминаниях. Я помню, я прочитал этот рассказ, это именно рассказ, и сказал, какая глупость. Ну, тут же ничего не произошло. Чувак открыл дверь, зашел, постоял, ушел. Все. Че там? Более того, сам автор... В 1840 году Иван Сергеевич Тургенев, взяв этот рассказ и желая ввести его в цикл «Записки охотника», он сомневался, он считал, что это самый худший рассказ. Из всего цикла его не надо брать.
А он гениальный.
А он не просто гениальный. Он, понимаешь, очень трудно рассказать про святость. Угу. Так, чтобы это было не пошло, угу, не шаблонно.
Не елейно,
угу, просто, доступно и пронзительно. Да. А он просто рассказал о природе святости,
да,
о механизме, угу, святости, обо всех гранях, в очень коротком рассказе, он рассказал обо всех гранях, причем он рассказал до запаха, до тактильного ощущения. В конец очень спокойный у этого рассказа. Он спокойный. Он закрыл дверь, ушел, а потом она умерла. И все. У меня ощущение, что автор орет в конце рассказа. Вы люди, у вас тут такое происходит. У вас в лесу хижина, а в хижине святая. Он не орет, а ощущение, что орет. Хочет обратить внимание. Но там поют птицы, и где-то вдалеке звон колокола. И каждый раз, когда я хочу успокоиться, ну, а по сути, вот, найти покой и мир в душе, да, вот это вот смирение, я вспоминаю описание ощущений этой Лукерии, главной героини, 30-летней женщины, похожей на старуху, высохшую, одеревеневшую, которая уже давно лежит в заброшенной хижине в лесу.
Ты название рассказываешь.
Вот я все жду, да.
Название я не сказал?
Я думала, ты интригуешь. Да.
Я тоже думала.
«Живые мощи», разумеется. Да, да. Это рассказ, который называется «Живые мощи». Он входит в цикл «Записки охотника» Ивана Сергеевича Тургенева. И она лежит, она даже пошевелиться толком не может. Ну, потому что она парализована после неудачной травмы.
А была красотка.
Была главная красавица деревни, у нее был парень, и все рухнуло, она осталась одна и парализованная. И вот она в этот момент восхищается бабочкой, залетевшей в дом. Она смотрит на бабочку, и бабочка полностью заполняет ее изнутри. Или там стрекозой, или шумом дождя. Но больше всего меня потрясает. И я каждый раз, когда меня вот как-то трясет, волнует, и хочется как-то суетиться и вибрировать, я пытаюсь найти в себе это ощущение. Больше меня потрясает не думать ни о чем, не вспоминать прошлое, а просто дышать настоящим.
И так... за все благодарить.
Да, ну за все было. Понимаешь,
там все по полной программе.
Она вот это вот ни о чем, не вспоминать прошлое и не думать ни о чем. Угу. Понимаешь? Она вот нет у нее вот этого вот благодарения, смирения.
Нет, она про это не говорит.
Она просто рассказывает о том, что она дышит. Да, она так дышит. И это вот эта тишина и не вспоминать о прошлом и не думать ни о чем, а просто. Чистота, свет и тишина — это неизменная часть святости. Ну вот в моем понимании. Или, по крайней мере, видимо, знаешь, может быть, это вибрирует, отзывается во мне именно потому, что мне этого не хватает. Ты же постоянно, как у тебя тараканы в голове. Ты свет включил, они там начинают бегать, там по углам разбегаться что-то, и ты за ними так гоняешься весь как этот. А потом прибегаешь в Facebook, о, смотрите, какие у меня тараканы. Вот, зачем? Надо найти в себе эту тишину, и вот это хорошо. Это первая книга.
Facebook ты в суе уже не первый раз.
Да просто это болезненная очень страница
моей
жизни.
Каждый хочет высказаться. Сказать свое веское слово.
Да, я приковал себя наручниками к батарее, чтобы не писать ничего такого, о чем я потом буду жалеть.
Аскетический опыт такой.
Абсолютно. Да. Давайте искать во всем плюсы, даже в самом непростом. А может быть, это действительно какое-то посланное мне лично духовное упражнение, чтобы я научился этому.
Как ходила, да, цитата какая-то, причем кого-то из великих современников наших, что, дорогие прекрасные, вы понимаете, что не все ситуации вообще требуют вашего мнения. И это крайне важно. Высказанного. Не все ситуации требуют обязательного вашего высказанного мнения по каждому поводу и без, где надо и не
Здесь
надо.
Здесь даже другая логика у меня. По плодам их узнаете, их. Вот то, что я скажу, оно изменит к лучшему хотя бы что-нибудь?
Или умножит любовь, или умножит раздор.
Или в очередной раз,
и
да.
Ты просто понимаешь, что если ты сейчас это там что-нибудь сделаешь, от этого будет только хуже. Вокруг тебя хуже, другим людям хуже. А в первую очередь будет хуже жене. Родители будут перед... Ну зачем? Зачем? Если можно взять и почитать сказки в прямом эфире, например, чем мы занимаемся, Зайчик.
Замечательно, да.
В прямом эфире, да. В социальных сетях, да. Просто сесть и почитать вслух сказки. Это же круто. Так, это была первая книга. Вторая. Просто Альчика знает, скорее всего, о чем идет речь. Я вот отцу Якову и Кирочке. Краткое содержание этого потрясающего романа.
То есть ты уже заведомо уверена, что мы ее не знаем, и нам нужно краткое содержание.
Понимаешь, вот вы знаете. Но это...
Не факт.
Это абсолютно евангельская история. Это буквально священное писание в изложении для неготового читателя, понимаете? Это роман о несовершенном, страстном, ищущем, в вечном поиске себя, желающего стать, ну, так скажем, достойным человеком. И он поступательно совершает... все ошибки, указанные в Священном Писании. Начиная с вероломного предательства отца. Через обрастание греховной, самодовольной звериной шкурой. Через мрачное чрево кита, подобное Ионе.
Он там еще убийство, по-моему, совершает.
Да, он через убийство, действительно. Да. Через алчность, через чревоугодие.
Помощь зала, отец.
Через чревоугодие.
Нам нужна помощь зала.
Я догадалась сразу, да,
и
о чем речь.
Он становится человеком
через
любовь. Но не свою любовь, а любовь женщины. Причем не просто женщины, а женщины с заглавной буквы. Главной женщины в истории человечества. Женщины с голубыми волосами. Через покаяние у ее могилы, через слезы покаяния, он становится человеком.
Ну, там подсказка, что, да, женщина с голубыми волосами, во-первых. Во-вторых, ну, убийство все-таки. Убивает он сверчка. Но!
Ну, я вот хотел сказать, но как бы не дерзал даже, что так это можно.
Не дерзал. Вот так.
Любимейшая книга детства.
Ты вот так вот это все, значит.
Конечно. Причем
развернул.
Я крестился в 40 лет. Но с 4 лет у меня была вот эта вот книга «Пиноккио». Я знал ее наизусть. Она такого огромного формата, с красочными иллюстрациями. Она меня одновременно пугала и восхищала. Я готов был перечитывать по много раз. Не исключено, что когда я к 40 годам начал испытывать нестерпимое желание прийти к Богу, какую-то роль в этом значимую сыграла именно эта книга, понимаете? Невероятное. И если вам поможет мой совет, ну, может быть, в воспитании детей, да, вот как-то так. Найдите Пиноккио вот с этими старинными иллюстрациями, мощнейшими. Там очень красивые...
Не Буратино, это... именно Пиноккио.
Буратино, да. Буратино — это про другое и с другой целью. Пиноккио — это абсолютно евангельская история.
Пиноккио — это про рождение души. Про то, как человек становится человеком.
Из деревяшечки.
И что его ждет, если... И что его ждет за предательство отца? И что его ждет за предательство Богородицы.
Единственное, что кажется, там все-таки несколько такой назидательный тон в духе воспитателя середины XIX века. Есть. Там есть вот это вот. Смотри мне, вот это вот. Если плохие мальчики, когда себя так ведут, то их Бог наказывает. Там вот есть вот это вот немножечко.
Ты же знаешь, что каждому мужчине живет маленький мальчик.
XIX века.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера, дорогие радиослушатели. И мы надеемся, что вы нас не только слышите, но и видите. Видите в нашей студии прекрасного, ну, совершенно солнечного, замечательного отца Иакова, белого Круглякова, клирика храма священномученика Антипы Пергамского на Калмажном дворе, и моих прекрасных коллег Аллу Митрофанову и Александра Ананева.
Который опять только что всех потряс.
Потряс в очередной раз.
Да.
В очередной раз.
Да.
Как обычно.
И ты каждый раз думаешь, а как Саша развернет в этот раз?
Да.
И никогда не угадываешь.
Да.
Никогда не
Всегда
угадываешь.
Всегда интрига.
Ну, я, кстати, Сальчика тоже не угадал. Я был уверен, что главной книгой, которая рассказала ей о Вере, это будет именно «Хроники Нарнии». Но ты выбрал две другие.
Но про Нарнию все равно
поговорили. Ну, все равно. Без Нарнии все уж никуда.
Поговорили.
Да, да, да. Действительно так. Кира, нам вот, интересно,
да,
что у тебя.
Да. Да. Вы знаете, я сначала думала про Карамазовых сказать. Потом я думала сказать про...
Про все забрали.
Про Лестницу. Или да, да, да. Авдорофея. Потом я думала Сенкевича сказать, Кама Гридеши. Ну, правда, ну кого она не потрясла? Вспоминала я идиота Достоевского, совершенно невероятное впечатление, которое он на меня произвел в мои юные годы. Я половину всего не поняла. Я прочитала раньше, чем, в общем-то, это положено по школьной программе, или, в общем-то, раньше, чем развился должным образом мой подростковый мозг. И все время я думала, что же сказать. Ну, конечно, их несколько. То есть, конечно, нельзя вот так сказать, да? Одна книга вот перевернула, и все. В разные этапы разные книги. И вы знаете, вот первое я бы все-таки хотела назвать не классику, далеко не классику, а книгу, которую, наверное, все знают. Она даже без конкретного авторства. Называется она «Отец Арсений», издательство Света Тихоновского гуманитарного университета. Объясню, почему. Когда у тебя происходит серьезные изменения внутренние, и ты понимаешь, что все, что было, как-то рухнуло, все, что строилось в плане твоих представлений о себе самом и о себе самом в церкви, оно у детей церковных часто, к сожалению, разрушается или, к счастью, разрушается в переходном возрасте. И вот случился у меня как раз тот классический кризис, и сама я тому виной, что у меня вообще полная случилась такая дезориентация, что дальше. И как ребенок, который может сколько угодно спорить с матерью, но как только пахнет жареным, он забывает о всех своих претензиях, и он хватается за мамину юбку, вот то случилось со мной. Я схватилась за книгу «Отец Арсений», и сейчас уже говорят, что это собирательный образ. И сейчас уже говорят, что это прообраз старца Николая Залицкого, отца Николая Гурьянова, отца Иоанна Крестьянкина, что это, в общем-то, может быть, и даже и, ну, не было такого вот конкретного человека. Нет. Вот я даже за него, простите, даже скажу, поминаю его даже, иеромонаха Арсения. И знаете почему? Меня вот... Правильно Саша сказал. Ты ищешь в книгах того, чего тебе, может быть, не хватает. Знаете, он ведь прошел такие страшные пытки, о чем знает каждый человек в нашей стране, что такое был 37-й год, что такое был 20-й век для верующих христиан. И как бы не хочется сейчас даже в это углубляться, хочется говорить о свете, да? Все мы знаем, что такое ГУЛАГ. И когда человек... в совершенно нечеловеческих условиях сохраняет в себе облик Христа, облик порядочности, облик любви. Когда ты свой паёк, вот это вот столько хлема, готов отдать другому человеку и остаться голодным, ну, вы знаете, я все время спрашиваю себя, а вот могу ли я так? И все время я понимала, что нет. Но человеку в поворотные моменты им нужно за что ухватиться, ему нужны идеалы, ему нужен образ. И вот отец Арсений для меня стал таким прообразом Христа. Всепрощающая любовь, отсутствие всякой неискренности, всякой жадности и вплоть до того, что он совершенно не цеплялся за собственную жизнь, чтобы помочь ближнему. И множество свидетельств, сколько он согрел в этих лагерях, как они его потом нашли после того, как он оттуда вышел. И как это передавалось, вот это вот отец Арсений, как это передавалось, вот его образ из поколения в поколение, те крупицы любви, которые он оказал. Вы знаете, вот иногда кусочек хлеба, и в духовном смысле, и в физическом смысле, он может кормить тебя до конца твоих дней, и всю твою семью, и всех твоих внуков и правнуков. И вот в тот момент эта книга была для меня этим кусочком хлеба. И настоятельно ее рекомендую и подросткам, и взрослым людям, и детям, и совершенно что-то невероятное. И потом, когда я уже читала «Житие отца Иоанна Крестьянкина», хотя он не канонизирован, это просто его биография отца Иоанна Крестьянкина, биография отца Николая Залицкого, да, к сожалению, они все... Как скопированы друг с другом. Ну, конечно, да. Конечно, это трагизм, это лагеря, это страшные какие-то испытания. И опаленные люди, знаете, как солома рядом с огнем сгорает, а золото наоборот. И вот опаленное золото, вышедшее вот из этих страшных испытаний, которые вот мы теперь все знаем, которым мы напитываемся и которому радуемся. А вот вторая «Сладкие весенние бакуроты» Илья Земского.
Да ладно, серьезно? Ой, вот Юрию Павловичу надо.
Я познакомилась со своим мужем. Я его спросила: а какая у тебя любимая книга? Он говорит: ты знаешь, «Сладкие весенние бакуроты». И он мне дал эту книгу, ну, это, конечно, было вообще.
Надо пояснить, Кира, объясни просто, что это такое.
Да, да, вы знаете, это не самая знаменитая книга и не самая такая популярная и продающаяся на каждом прилавке, но, вы знаете, я рекомендую настоятельно, потому что это прекрасный Юрий Вяземский, но кто его не знает. Если вы смотрели «Умницы и умники», вы, конечно, понимаете, о ком идет речь. Преподаватель МГИМО, ну, совершенно легендарный человек.
Я ходила в Сретенскую семинарию, мы с ним встречались.
Он прекрасен.
О, класс.
Да. И он так тонко и глубоко прочувствовал Евангелие, так прекрасно воссоздал, конечно, исторической литературой, и понятно, что там хроники настолько перелопачены все исторически, что он воссоздал для себя вот этот вот образ общины Христа, образ апостола, всю евангельскую историю, и он ее вот современным языком, вот свое видение, он прекрасно совершенно изложил в этой книге. Вы ли читали «Отец Иаков»?
Нет?
Вот я вам очень рекомендую.
Дело в том, что Юрий Павлович вообще, когда замышлял, это же серия романов должна была быть «Сладкие весенние бакуроты», откуда он взял название? Это в «Мастере и Маргарите», вот этот вот самый, в «Пилатовых главах», да, так называемых, за Иешуа Ганоцри, подчеркиваю, там не Христос.
Иешуа, да, это
именно
важно.
Именно Иешуа, да. Вот, за ним ходит его ученик, вот этот вот Левий Матвей, и на козлином пергаменте что-то там записывает. И вот одна из его записей, собственно, «Смерти нет, вчера мы ели сладкие весенние бакуроты». А поскольку Юрий Павлович, он Булгакову бесконечно благодарен, как, думаю, многие люди... открывшие для себя вот это самое вертикальное измерение впервые через Булгакова, да, через там, ну, разными путями, да, но многих в 60-е и 70-е годы к Богу разворачивал роман «Мастер и Маргарита».
Конечно,
от противного,
да.
От, наверное, как это сказать-то правильно, от приоткрывания того мира евангельского, который Булгаков намеренно преподносит иначе, но который парадоксальным образом, в то время, когда уже люди, не читавшие Евангелие, открывают для себя его текст, как бы, ну, как начинают интересоваться первоисточником. Вот. Да, то есть интрига «Мастера и Маргариты» в том, что в 60-е и 70-е многие начинали интересоваться первоисточником. И Юрий Павлович за это Булгакову бесконечно благодарен и вообще нередко говорит, что он его учитель в литературе. А я поняла.
Конёк, конёк.
Заканчиваю.
Сладкие.
Книги это Ален Конёк, а мой конёк горбунок.
Сладкий весенний Бакурот задумывался Юрием Павловичем как роман из 7 частей. Каждая книга при этом соответствует одному дню Страстной Седмицы. И вот есть роман первый, который называется «Великий понедельник», да, есть роман, который «Великий вторник», ну, и так далее. Но Юрий Павлович там, он потом переключился на другой свой художественный замысел, так что Бакурот пока незавершённая серия.
Отец Иаков, у нас совсем немножко остается времени до окончания программы. Были ли книги о Христе художественные, которые вот тронули вас?
Я думаю, что нет, таких книг не было, но...
Например, вот Саша, он в «Пиноккио» увидел Евангелие,
вот,
да?
Вот я об этом, да, то есть книги о Христе как вот некая проекция, да, вот сегодня и Александр, и Алла вот приводят именно эти книги, которые как проекция Евангелия, да, по сути говоря, вот. И я хотел сказать на эту тему, на самом деле, я как-то недавно общался с настоятелем на тему тоже вот искусства, и от него получил такую мысль, навела которая на размышление о том, что на самом деле вообще любая хорошая книга после Евангелия — это проекция Евангелия в любом случае.
Да, это
и
правда.
Не только книга, вообще произведение искусства. Mm-hmm. Любое хорошее произведение искусства — это проекция Евангелия. Не может быть сюжет не евангельским в эру Нового Завета. И это на самом деле удивительная мысль, и это действительно так, вот если присмотреться, то это можно понять. Потому что драматургия Евангелия, да, она, ну, как, она просто вот все перевернула, и по-другому уже нельзя просто никак.
Сейчас прозвучит очень высокомерно. Стинг мне однажды сказал, мы с ним беседовали, он мне сказал, что в мире существует 7 сюжетов всего. И все, ну просто 7 сюжетов, 7 типов сюжета. И возьми любое произведение, и я тебе скажу, какой это сюжет. И вот в Священном Писании, очевидно, все эти 7 сюжетов представлены. А все остальное — это такие производные, которые легко ложатся под тот или иной сюжет.
Стинг мне однажды точно сказал. Я встаю и ухожу просто после...
Человек,
а я так живу.
Во всем.
Да.
У нас такая теплая сегодня тут была обстановка. Мы так много говорили о любви. И мы надеемся, что вы с нами были. И мы надеемся, что вы пересматривать будете нашу программу. Не из-за нас, а из-за этих прекрасных открытий, которые мы тут делаем все вместе, благодаря нашим замечательным гостям, благодаря моим дорогим коллегам. Присоединяйтесь к нам. Присоединяйтесь.
Мы, кстати, список обсуждаемой литературы выложим в описании к этому видео на YouTube, на канале.
Прекрасная мысль. Да.
Да, ну, да. Чтобы было легко.
Да, это будет хорошо. Да. Это были светлые истории на Радио Вера. Дорогие радиослушатели, мы прощаемся с вами. Спасибо вам, что вы с нами были. Мы тоже с вами были. Обнимемся, будем друг с другом. И еще раз напоминаю вам, что в нашей студии сегодня был священник Иаков Белый Кругляков, клирик храма священномученика Антипа Пергамского на Колымажном дворе. А в студии были мои дорогие коллеги Александр Ананев и Алла Митрофанова. Да.
И Кирочка Лаврентьева, благодаря которой я сегодня все-таки... Вот почему она познакомилась с мужем, он дал ей почитать «Сладкие весенние бутылки».
Ну, прекрасно же, да?
А ты мне дала мидии в сливочном соусе.
До свидания, дорогие радиослушатели. Всего вам доброго.
Храни Господь вас.
До свидания.
Всего доброго.
Светлые истории.